Йога Васиштха, глава 6. Об освобождении. Рама спросил: «Если такова природа просветленных людей, что в них необычного и странного?» Васиштха ответил: «Природа невежественного человека в отсутствии равновесия. Просветленного характеризует чистота разума и отсутствие стремлений. Приходя в монастырь, нам надо приходить в него с мотивацией не воплотить свои мечты, а избавиться от всяких мечтаний. Если мы приходим в монастырь или к мастеру с мотивацией воплотить свои мечты, нас ждет большое разочарование. Потому что все мечты идут от эго, они идут от ума. А Бог ничего общего с мечтами не имеет. Просветление ничего общего с мечтами не имеет. Наоборот, это разрушение всех мечтаний. Потому что все, что идет от эго, это заблуждение, это иллюзия, это неверный путь. Даже самые красивые мечты, прекрасные мечты, тоже неверный путь. Это все воздушные замки. Поэтому, приходя на путь, приходя к мастеру, не надо нести свои мечты, чтобы они воплотились. Надо их нести и отдавать. Господь Дататрия, забери все мои мечты. Я хочу видеть реальность прямо, без мечтаний ума и эго. Я хочу видеть Бога без иллюзий. Мечты – это наша призма, через которую преломляется реальность. Это мы называем отсечение надежд, цепляний и страхов, потому что мечты – это цепляние ума. В присутствии Бога ни одна мечта не выживает. В присутствии мастера все мечты разрушаются. С просветлением все мечты разрушаются. Но взамен остается чистая, незапятнанная божественность. Прямо здесь, прямо сейчас. И вот, глядя глазами этой божественности, мы видим, как незрелы, как фальшивы, убоги были мечты нашего ума. Потому что божественность исполняет все наши мечты сразу, прямо сейчас, без временных промежутков, сложных причинно-следственных цепочек. И надеяться на счастье через мечты от ума и от эго – это значит не понимать, что Бог, Он исполнит все твои мечты лучше даже, чем ты думаешь. Ты ничего не потеряешь, а приобретешь столько, что твой ум, мечтающий о чем-то, даже не мог подумать. Это есть типичный образец мышления бедняка. Ему думают: что ты будешь делать, если разбогатеешь? Он говорит: ну вот я построю себе дом побольше, 2 коровы куплю. И куплю новые сапоги. А он даже не мыслит, что он может купить несколько деревень вообще. И вот мы с мечтами своего ума даже не мыслим, что Бог может нам дать столько, сколько мы не мечтали даже, что мы своими мечтами даже закрываемся от этого, цепляниями за них. Вот это и есть чистота разума и отсутствие стремления. Единственное, на что не распространяется, это на нидра-янтру, на йогу иллюзорного тела. В нидра-янтре мы сознательно применяем силу ума, визуализацию, подключаем творческое воображение. Но это не мечты, это нельзя назвать мечтами. Это использование манас-шакти, силы ума для визуализации себе, трансформации в облике божества чистой страны. Просветленный вообще ничем не характеризуется. Просветленный есть пустота сердца, пустота разума. Это эго, которое отброшено ради Бога. Это чистый канал божественного. Просветленный не существует сам по себе вне Бога, вне божественного. Никаких самих гуляющих по себе неких просветленных, как котов, не существует. Это всегда канал божественного. Нет просветленного вне Бога. То есть за просветленным, за его телом, за его умом стоит Господь. Вот и все. Никаких самих по себе просветленных, отдельных от Бога не бывает. То есть просветленные, они просветлены кем-то или чем-то. Они просветлены Богом, они просветлены божественным светом, божественной реальностью. Это чистые каналы Господа. Или бесформенного Брахмана, или своего Иштадеваты, или единства всех богов Брахмы, Вишну, Шивы, Аллаха, Христа, Будды. На том уровне эти различия исчезают, хотя в относительном они сохраняются в качестве лилы. Просветленные – это медиумы Бога, это его глашатаи, это его каналы, это его руки, ноги, это его глаза, языки. И когда вы общаетесь с просветленным, вы не общаетесь с человеком, не общаетесь с личностью, вы общаетесь с Богом, а иначе это не просветленный. Вы общаетесь посредством тела, да, посредством речи, но вы общаетесь не с человеком. Никакого человека в теле просветленного нет. Это как никакой змеи нет в веревке. Издалека может показаться, что это змея, но когда вы подходите к веревке, никакой змеи там нет. Таким же образом может показаться, что просветленный – это человек, вы общаетесь с человеком, но это тело человека, но не человек в плане души. В этом его отличие, потому что его душа растворилась, его тонкое тело растворилось в божественном. Рамана Махариши по этому поводу так говорил: радио поет и говорит, кажется, будто там есть люди, но если вы его раскрутите, там нет никаких людей. Это иллюзия. И он говорил, здесь нет никакого Рамана Махариши. Как человека есть Брахман, есть Господь. Это происходит потому, что каждый просветленный отдает свою душу на растворение Богу. И он становится глашатаем, медиумом, каналом Божества. Он отсекает все личные пристрастия, все личные привязанности, все эго. И он отсекает это не с сожалением. Он отсекает это с радостью. Он избавляется от тяжелых цепей, от тяжелого груза. Это даже и отсечением назвать нельзя. Представьте, у вас на каждой ноге по гире 32 килограмма. И вы их отбросили, отпилили. Вы же не говорите, что я отсек эти гири. Я отрекся от них. Никакого речи об отречении нет. Напротив, это большая радость и большое облегчение. когда происходит самоотдача. Но пока у нас есть цепляние, нам эти гири кажутся нашей личностью, и нам трудно их отпустить. Поэтому просветленный ничем не характеризуется. У него нет личных предпочтений. Он просто проводник воли Бога, божественной воли. Божественная воля сказала так, он делает так, сказала так, он делает так. Лет 15-12 назад я общался с одной ученицей. Сказал: вы не смотрите на меня, как на человека, я просто... Это тело, это как бы машина для чтения лекций. Я медиум. Тогда вам будет легко понять отношение в гуру-йоге. Бог может действовать прямо через просветленных, потому что эго не мешает, ум не мешает. У обычного человека тоже внутри него Бог, так же, как у просветленных. У него тоже структура тонких тел, его божественный свет тоже есть. Но мешает эго, мешает ум, мешает тонкое тело с самскарами и предпочтениями. И всем вам тоже предстоит стать пустым сосудом, каналом Бога, медиумом Бога. Это также путь каждого живого существа. Это и есть просветление. Просветленный ничем не характеризуется, говорит Васиштха. Потому что он пуст, внутри него пустота. Но это пустота в том смысле, что нет самскар, нет васан, нет ума. Но есть безграничная божественная реальность, которой нет ни конца, ни края. Это безграничная. Поэтому это не только пустота, это полнота. Эта полнота постепенно начинает не сразу проявлять свои качества, как всеведение, джняна шакти, сватантрия, ичха, айшвария, крия. У него нет заблуждений и непонимания. Сансара закончилась. Похоть, раздраженность, печаль, заблуждение, жадность и другие подобные разрушительные качества в нем сильно ослаблены. Тонкое тело растворяется, и значит, нет личных предпочтений. Человек всегда имеет предпочтение, потому он и человек. Он всегда что-то выбирает, предпочитает, за что-то держится и с этим отождествляется. Пайлот Бабаджи в одной из своих книг говорил: «Свобода – это не только делать все, что хочешь. Это также позволять другим делать с тобой, что они хотят». Вот такая трактовка. Это мог только сказать тот, кто уничтожил свое эго, кто внутри полностью пуст. Никакой другой человек так бы не сказал о свободе. Сознание принимает на себя индивидуальность. Элементы возникают в космосе без всякой причины. Индивидуальность, исходящая из сознания, ощущает объекты и элементы, как если бы они были им созданы. Так возникают все индивидуальные сознания и действуют без всякой очевидной причины. Но их собственные индивидуальные действия становятся причинами их последующего ощущения удовольствия и боли. Ограниченность собственного понимания является причиной действия индивидуума. Собственное ограниченное понимание, собственное понятие и есть причина несвободы, а их отсутствие – освобождение. Если ты привязан к чему-нибудь здесь, ты привязан и потому не свободен. Если ты ни к чему не привязан, ты свободен. Что бы ты ни делал, чем бы ни наслаждался, ты на самом деле не делаешь и не наслаждаешься. Знай это и будь свободен. В Упанишадах описывается картина, где одна птица сидит на ветке и наблюдает, а вторая птица клюет плоды и поедает, наслаждается плодами. Та птица, которая наблюдает, есть атман. Та птица, которая клюет плоды и наслаждается, есть тонкое тело, душа, джива и физическое тело. Нам надо обнаружить эту птицу, которая наблюдает и ничего не делает. Когда мы занимаемся атмавичарой, мы раскрываем наше пространство мудрости, нашу джняну и обнаруживаем эту птицу. Тогда у нас возникает вичара. Мы можем различать первую и вторую птицу. До этого мы не видели этих двух птиц, и мы считали себя только одной действующей птицей. Когда мы видим этих двух птиц, это называют вичара, вивека. И затем возникает понимание, я не есть та птица, которая клюет плоды, которая действует, которая наслаждается. Я есть та птица, которая наблюдает, сидит на ветке. Я большей частью есть та птица. Это называют вайрагья. Затем возникает еще более глубокое понимание. Та птица, которая клюет плоды, наслаждается, это тоже я, но в качестве игры. Это не я, как в начале. Это просто моя энергия, моя отдельная энергия. Все понятия существуют в уме. Подчини себе ум с помощью ума. Очисти ум с помощью ума. Разрушь ум с помощью ума. Грязь с посуды отмывается с помощью другой грязи, песка. Занозы удаляют с помощью другого острого предмета. Один яд является противоядием для другого. Все методы – это тоже область ума. Все визуализации, мантры, концепции. Но мы вполне их используем, мы их не страшимся. Подобно тому, как колючкой можно вытащить другую колючку из ноги, а затем выбросить обе, таким же образом с помощью ума мы очищаем наш ум. Наконец, когда наш ум достигает чистоты, мы можем оставить все методы ума и расслабиться в исконном недеянии, в исконном созерцании, сахаджхите. Нам больше не нужны упаи, мы можем ступить на путь анупаи. Йоги не медитации, йоги без методов. Но это должно быть подлинное превосхождение ума. А до тех пор, пока мы не утвердились в йоге без методов, нам нужно использовать все методы. В конечном счете, достигнете вы божественного с помощью метода или без него, с помощью ума или без него, не так уж важно. Когда вы его достигаете, все это растворяется. Подобно тому, как в костре можно палкой перемешивать угли, а затем в этот же костер можно бросить эту палку, и она сгорит. Индивидуальное сознание имеет три формы – плотную, тонкую и высшую. Физическое тело – это плотная форма. Ум со своими ограничениями и понятиями является тонким телом. Оставь и то, и другое, и пребывай в реальности, чистом и неизменном сознании. Это есть космическое существо. Оставайся в нем, окончательно отвергнув первые два. Васиштха учит Раму классическому методу веданты «нети-нети». Отдели себя от грубого физического тела. Осознай свое тонкое тело, и в тонком теле содержится твой ум, его представления, образы, его память прошлых воплощений. Отдели себя от тонкого тела. Найди причину тонкого тела. Это будет каузальное, причинное тело. Анандамайя. Утвердись в причинном теле. котором нет времени, нет пространства, нет кармы, а есть только их семена, причины. Поэтому оно называется причинное. Это чистое и неизменное сознание, в котором ты являешься безграничным космическим духом. Оставайся в нем. Оставайся в нем и растворяй дальше причинное тело, пока оно полностью не растворится в атмане, пока оно не окончательно не сольется с Богом. Рама сказал: «Молю, опиши состояние Турии, которое не узнается, хотя продолжается во время бодрствования, сна и сновидений». Турия – это четвертое состояние, которое пронизывает все. Есть бодрствование, сон со сновидениями, сон без сновидений. Тоньше них Турия, четвертое. Это и есть измерение Бога, состояние просветления. Оно пронизывает все три предыдущие. Сон со сновидениями, бодрствование, сон без сновидений находится в Турии, как следы маленьких животных находятся в следе слона. Васиштха продолжил. Это чистое и равновесное состояние, лишенное чувства эго и нечувства эго, чувства реального и нереального, совершенно свободное. Оно называется четвертым состоянием или турьей. Это состояние свободного мудреца. Это непрерывное созерцательное сознание. Это созерцательное сознание, которое созерцает прямо божественный свет, божественную реальность, божественную мудрость. Это не созерцание наблюдателя, как может полагаться, показаться многим. Это созерцание источника, божественного источника всех сознаний и всех миров. Васиштха говорит, оно отличается от состояния бодрствования или сновидения, в которых существует движение мысли. И отличается от состояния глубокого сна, которое характеризуется инерцией и невежеством. Когда чувство эго оставлено, возникает состояние совершенного равновесия, в котором проявляется турья. Состояние равновесия, сам-йога, это важное понятие. Мы должны удерживать эту сам-йогу. Что же такое? С чем осуществляется равновесие? Это равновесие турьи и бодрствования. Турьи и состояние сна со сновидениями в сновидении. Турьи и состояние сна без сновидений. Когда мы поддерживаем такое равновесие, говорят, мы пребываем в сахаджстхите, в созерцательном присутствии Бога. Мы его не утрачиваем. Это равновесие определяет пропорции тамаса, раджаса и сатвы, так, чтобы наш ум не терял связь с божественной реальностью, со своим высшим «я». И когда такая связь не теряется, это называют дева-вахини, канал божественного. Как только она потерялась, внутренние божества, мы не имеем связи с ними. Наши высшие контуры сознания снова засыпают. Мы отключаемся и как бы идем на автопилоте, на уровне ума, на уровне эго. И мы ощущаем себя умом и телом, но больше мы не чувствуем божественного вдохновения. Потеря божественного вдохновения – это бич начинающих практикующих. Достичь его так трудно, а потерять так легко. Это подобно мобильному телефону с неустойчивой связью, с малым радиусом. Стоит вам зайти за угол, и нет связи, все. Поэтому начинающий садху должен быть особо тщательным, чтобы не терять божественное благословение. Постоянно бдить, чтобы эго не могло затмить, прервать канал связи с божественным, дева-вахини, чтобы он был постоянно. И путь к этому – это не только медитация, личная практика. Вовсе нет. Путь к этому – неэгоистичное сознание, самоотдача, дух самоотречения, отбрасывание себя и вера. Потому что многие успешно сидят 6 месяцев в ретрите, не имея ни одного проблеска связи с Божественным. Ум работает с утра до вечера и не дает это. То есть, если нет правильной установки на самоотдачу, самоотречение, веру, дело не в особых условиях. Дело в том, что мы должны открыть свое сердце Божественному. И тогда вы не будете его терять даже в повседневной жизни. Я расскажу тебе историю, слушая которую ты станешь просветленным, даже если уже просветлен. В одном лесу жил великий мудрец. Как-то увидев его, к нему подошел охотник и спросил: «О, мудрый, раненый мною олень пробежал где-то здесь. Скажи мне, куда он скрылся?» Мудрец ответил: «Мы, мудрецы, живущие в лесу. Наша природа – мир и спокойствие. У нас нет чувства эго. Чувства эго и разум, из-за которых, возможно, деятельность чувств прекратились. Я не знаю, что называется пробуждением, сном или сновидением. Я остаюсь в состоянии турии. В ней не видно никаких объектов». Охотник не мог понять смысл слов мудреца и пошел дальше. Мудрец дал обет не врать, и он не мог сказать: «Олень здесь», потому что он дал обет не вредить. Но он не соврал, сказав, выразив прямо свое состояние. Эту историю еще рассказывают по-другому, когда мудрец сидел, и охотник подошел спросить, а олень спрятался. И он спрятался прямо под его сиденьем. Он сам его спрятал. И охотник спросил, нет ли здесь рядом оленя. Мудрец подумал, что соврать, я не могу соврать, моя сила ослабится. Когда врешь, слова не исполняются, санкальпы не исполняются. Для садху это нехорошо. Но и отдать оленя охотнику, чтобы тот убил его, тоже не могу. Тогда он сказал так, таким злым голосом гнева. Он сказал, он здесь, он прямо здесь перед тобой, он подо мной. И охотник подумал, что отшельник не в себе немного, и пошел. Не боясь его разъярить, чтобы он его не проклял, он пошел себе дальше. Так мудрец сказал, что я нахожусь в состоянии турии, а в ней нет никаких объектов. У Абсолюта есть две стороны. Пракаша и Вимарша. Пракаша – это сияние, светоносность. Вимарша – это способность энергии к манифестациям. И вот Дататрея называет способность к манифестациям Вимаршу, он сравнивает в Трипурарахасе с зеркалом. Потом этот пример подхватили тибетские буддисты, часто приводят пример зеркала и отражений. Но изначально этот пример очень тщательно рассмотрен Дататреей в Трипурарахасе, еще в прошлой юге. И затем он также неоднократно к нему возвращается Васиштха, и вся философия Васиштхи построена на этом примере. Она называется Бимба-пратибимбавада, теория отражений. То есть Итихаса, йога Васиштха, это развитие вот этой, вот этого примера Дататреи, который рассказал о нем Парашураме. И Дататрея говорил, что Вимарша, способность проявлять энергии у Абсолюта, она похожа на зеркало. Если мы посмотрим на зеркало, то зеркало само пусто, оно ничего не содержит, но оно обладает чудесной способностью проявлять любые объекты. и все объекты волшебным образом поддерживаются в зеркале, проявляются в зеркале и могут быть видимы. Но само зеркало – это просто зеркальная поверхность. Мы не можем реально признать ни одного объекта. Таким же образом, реальность подобна такой поверхности зеркала, в которой все объекты возникают. Но поверхность зеркала является источником всех объектов. И мы для себя должны разграничить зеркало и отражение. Отражение – это объекты, мысли, эмоции и все материальное. А зеркало – это источник, откуда они возникают, как чистый принцип сознания, наделенного способностью к манифестациям. И вот этот чистый принцип, он и называется вимарша – способность манифестировать, проявлять. И наша задача, как созерцателей Божественного, все время искать зеркало и не очаровываться отражениями. Люди, дома, деревья, события и причины – это все отражения. Их источник – это зеркало. Это пространство чистого сознания. И это не просто некое такое безмятежное, инертное пространство. Это божественное пространство. И мы его можем найти, если умело созерцаем, пребывая за умом. Говорю тебе, о Рама, Турья – это неизменное сознание, которое только и существует. Бодрствование, сон и сновидение – это состояние разума. Когда они прекратятся, разум умирает. Остается одна сатва – то, к чему стремятся йоги. Три состояния – джаграт, свапна, сушупти – соотносится с тремя измерениями Вселенной. Вишва, Тайджас, Пражня. Вишва – материальное измерение, соответствует Джаград. Тайджас – астральное измерение, соответствует Свапна. Пражня – каузальное измерение, соответствует Сушупти. И все это состояние разума. Наконец, когда разум на самом тонком причинном уровне растворяется, когда растворяется причинное тело, остается только одна недвойственная реальность, только одна светоносность, сатва, то, к чему стремятся йоги. Что же такое сатва? На уровне поведения многие представляют сатву просто как благостное поведение. Но истинная сатва – это лучезарный источник всего сущего. Это свет, чистейший свет, пространство божественного света. Именно в этом пространстве стремятся жить йоги. Это вывод всех писаний. В реальности нет ни невежества, ни майи. Существует только Брахман. Некоторые называют его ничем, пустотой. Некоторые чистым сознанием, другие Богом. И они спорят между собой. Оставь все эти понятия. Все понятия ограничены, и мы просто принимаем некие концепции, как методологию, как аппарат. Но в практике мы должны выйти за концепции, оставить их и быть вне ума. Пребывай в нирване без малейшего движения мысли. Сильно ослабленным умом и спокойным разумом. Оставайся в осознании, как если бы ты был глухим, невежественным и слепым. Внутренне оставь все, а внешне совершай действия, соответствующие ситуации. Как если бы ты был глухим, невежественным и слепым, означает, что изначальное, сущностное сознание, оно свободно от слуха, свободно от зрения, свободно от интеллекта. Оно не касается их, оно ими не запятнывается. И нам нужно обнаружить этот чистейший слой божественного сознания в себе. и оставаться в нем со спокойным разумом. А снаружи, телом, умом совершать все действия, которые предписаны место, время, обстоятельства, которые соответствуют ситуации. Существование разума является счастьем и несчастьем. Не обращая внимания на разум, дай пропасть и тому, и другому. Пусть тебя не волнует то, что приятно, и то, что неприятно. Сансара преодолевается минимальными усилиями. Если ваша вера, ваша преданность, самоотдача сильна, вам нужны минимальные усилия. Большие усилия нужны для того, чтобы сдвинуть эго. Чем эгоистичнее садху, тем больше усилия ему требуется. Чем больше веры, самоотдачи, гуру-йоги, духа самаи, преданности, тем меньше нужны усилия. Потому что в этом случае благословение действует. И путь упаи, усилий, личного усилия заканчивается, и быстро приходит путь недеяния, путь игры и личного благословения. Мне рассказывали про одного ученика, одного известного мастера. И он 40 лет практиковал йогу. Затем он начал служить своему мастеру. Он нашел своего мастера, начал ему служить. И он стал у него типа казначея. И он постоянно находился с ним рядом, там 2 часа ночи он массаж стоп своему мастеру делал. И только тогда он начал прозревать то, что он не мог понять в 40 лет, практикуя тапасью, аскезу. Начал понимать самоотдачу, преданность, веру. Его йогическое эго было очень сильным, и он очень хорош. Он и сейчас этот человек живет, некоторые его даже знают. Не в России. И ему приходилось встречаться со многими людьми и с такими, представьте, чистыми каналами, йогическими качествами сатвичными. Встречаться с людьми мирскими или людьми, которые хотят заработать на его мастера в Индии. Это сплошь и рядом бывает. Разными, там, не очень честными людьми. Ему приходилось все эти кармы брать. Но именно благодаря этому он начал расти на духовном пути и обрел путь не усилия и самоотдачи. Пусть тебя не волнует то, что приятно и что неприятно. Сансара преодолевается минимальными усилиями. Не обращай внимания на удовольствие и боль, и даже на то, что находится между ними, и ты выйдешь за пределы страданий. Важная фраза. Мы не должны обращать внимание на удовольствие, мы не должны обращать внимание на страдания, а также даже на то, что находится между ними. Мы должны отделить свое сознание с этого плана. Христианский монах однажды так написал. Если здесь есть, я сейчас зачитаю. Ага. Такой ему вопрос задали. Людям, живущим в миру, не хватает информации о жизни монаха в монастыре. Рождаются догадки и предположения, зачастую не соответствующие истине. Среди мирян бытует такое мнение, что монастырь – это то место, где должно быть трудно физически и морально. Монахи встают в 5 утра, постоянно молятся, измождают себя трудом. А как на самом деле? Его ответ. Прежде всего, хочу сказать, что и семейная, и монашеская жизнь – обе очень трудные. Монашеская жизнь не менее сложная, чем семейная, но сложности там совсем другого рода. Мы отказываемся от одних скорбей и взамен получаем другие. Он не говорит, что мы сразу становимся святыми и танцуем в экстазе. Не говорит такого. А у нас часто почему-то сразу мы хотим получить Ананду. И сразу. Но вы ее можете получить, но в том случае, если научитесь принимать скорби. Путь к Ананде очень простой. Научись принимать скорби. Мирянин не ведет такой напряженной духовной жизни, как монах. Но зато у него есть множество забот, связанных с материальной стороной жизни, например, с зарабатыванием денег. Монашествующий, отказываясь от этой многопопечительности в вещественном отношении, получает свободу для того, чтобы вести духовную брань, то есть освобождается для внутренней жизни. То есть в монашестве на пути садху тоже встречаются страдания. И путь к их превосхождению – научиться их принимать с радостью, благодарностью, как благословение. Поэтому Васишта говорит, не обращай внимания ни на удовольствие, ни на боль. И здесь нужно научиться как удовольствие, так и боль подносить Богу. Принимать как божественный шактипат, как божественное благословение. Не создавать чувство «я», «я наслаждаюсь удовольствием», «я наслаждающийся». Потому что если ты наслаждающийся, хорошо, через день придут страдания, тогда ты и страдающий. Выбрал присваивать себе наслаждение, присваивая себе и страдания. А когда мы не выбираем, говорим «я не наслаждаюсь, Господь наслаждается», тогда Господь говорит «ты не страдаешь, я страдаю». В этом секрет. Отказаться от чувства наслаждающегося, тогда ты перестанешь быть и страдающим. И тогда в тебя возникнет более тонкое блаженство. Брахма-ананда, которое за пределами наслаждений и страданий. И ты выйдешь за пределы страданий. Но часто у нас бывает неприятие даже маленьких страданий. У нас есть какие-то идеи, что практика должна только давать блаженство. То есть каналы чище, чище и чище. Кундалини сильнее и сильнее. Чакры шире и шире. Ясность глубже и глубже. Подмасана дольше и дольше и дольше. Кумбака больше и больше и больше. То есть мы представляем как-то очень линейно духовный путь. И как что-то не так, мы сразу, паника сразу. И даже не страдания, а просто там какие-то, нет достижений. Нет каких-то способностей развития, опыта. И неудовлетворенный сразу. Неверие в свои силы. А здесь нужно вообще по-другому отнестись к этому. То даже если приходят страдания, моя вера, я верю, что это все божественное благословение. Я принимаю все принимаю, как божественное благословение. И мое мне колеблется. Я делаю свои страдания своей радостью, я делаю свои скорби своими благословениями. Я выхожу за пределы как радости и страданий, не приписывая себе ни наслаждения, ни страдания. Я все жертвую Богу. Небольшим усилием ты можешь достичь бесконечного. И когда вы освобождаетесь, вопрос?
То есть санкальпа исходит от Бога. А вот мечта или стремление, как вы сейчас в том контексте описали, исходит от Бога.
Да.
Принципиально отличие санкальпа от мечты, потому что она исходит из вайраги, состояния вайраги и из вот этого чистого божественного светоносного пространства, как вы сейчас описали, правильно?
Обычно перед санкальпой добавляют сад, сад санкальпа. Сад указывает на источник, на божественность. То есть санкальпа всегда сад санкальпа. Когда мы избавляемся от мечтаний, превосходим радость и страдания, опустошаем себя, божественное начинает вливаться в нас. Тогда мы становимся чистыми проводниками божественной воли, чистыми каналами божественного, чистыми сосудами божественного. Для садху начинается период расцвета, ренессанса. И не обязательно это будет вовне проявляться. Не следует связывать реализацию с внешними какими-то знаками. Но иногда это бывает и вовне, если на то есть карма и заслуга. Но нет жесткой связи. Типа, чем более реализован, тем все келья красивее, должность выше и так далее. Об этом не надо вообще заботиться. Это проявляется внутри. Вот этот ренессанс, он проявляется через сначала глубокий мир, спокойствие, затем через ананду, нарастающую ананду, через большую и большую вайрагью. Поэтому садху не стремится стать царем снаружи. Он стремится стать царем или божеством внутри. И он не становится с помощью эго и усилия. Он становится с помощью божественного благословения. Божественное благословение вырывает его из сансары, делает божеством, делает царем свободным от сансары. Не его эгоистичное мечтание. И когда мы проповедуем дхарму, нам надо учиться быть таким каналом. И когда мы занимаем высокую должность или небольшую, ответственное служение или не очень, в любом случае нам надо воспринимать это как послушание, как служение. Не давать эго нигде наслаждаться. Не давать эго наслаждаться служением, удовлетворением своих амбиций. Не ожидать, что служение удовлетворит наши амбиции. Творческие амбиции, амбиции самовыражения, там, власти. Ну, всякие могут быть. Это послушание, послушание. И чем ответственнее служение или выше пост служения, тем больше должно быть смирение и послушание. Это не наше все. Это нам доверил Бог этим распоряжаться. В противном случае садху поджидает падение. Он может возгордиться, его эго может вырасти. Он может приписывать себе ложные качества, те, которые ему не присущи. Они присущи божественной энергии, они присущи прибежищу. Подобно тому, как кристалл не обладает собственным светом, но если его поднести к лампе, кристалл начинает светиться. Тогда кристалл начинает думать: «О, это я свечусь, какой я красивый, я могу освещать много людей и восторгать их». А потом он начинает думать: «Так это если я такой великий, зачем мне этот фонарь? Я могу сам светить». И только он отходит от фонаря, никакого света у него нет. Это иногда бывает. И поэтому, чем бы мы ни занимались, особенно, когда мы проповедуем дхарму, есть большой соблазн для эго приписать себе какие-то качества. Йогин должен думать: через меня, недостойного, идет энергия благословений Бога, энергия прибежища, энергия гуру, энергия святых. Вот так. Я недостоин это транслировать, но коль дали такую севу, я транслирую это. Вот. Он всегда чувствует себя каналом. Как только у него зародится даже небольшая мысль: «Я велик», он разделит судьбу этого кристалла. И напротив, чем больше он будет опустошать себя, чем больше осознавать себя этим каналом, тем больше его свет будет разгораться. И все другие его будут превозносить, но сам он будет говорить: «Я недостоин этого. Это не я, это божественный свет. Поэтому хороший проповедник, он говорит, переступи меня, иди к гуру, иди к прибежищу. Гуру говорит, иди к Дататрея, к прибежищу. Потому что гуру это тоже не человек. Гуру не скажет, приди ко мне как к человеку. Я личность такая. Он никогда такого не скажет. Он канал Бога, он говорит, иди к Богу через это тело. Вот Иштадевата, через Иштадевату иди к Богу.
Суть религии различает санкальпу и стремление, правильно? То есть, когда намерение идет от Бога, тогда идет от религии.
Да. Нужна большая чуткость в этом. Чтобы не стать тем, кто запутался в делании. Чем бы вы ни занимались, будьте каналами божественного. Не привязывайтесь к тому, что делаете. И все подносите.